Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас 14 часов с минутами. Сегодня 16.07. Матвей Гнопольский в студии, в своей, да, в своем YouTube-канале. И начинается моя программа, которая называется «В рабочий полдень». Это дайджест в основном новостей, но в том числе и мнений, и в том числе мнений абсолютно идиотских, что я вам сейчас и воспроизведу. Ну и давайте чуть-чуть позже идиотское, а сейчас официальное. Но оно в какой-то степени и в некоторых случаях не менее идиотское, чем вот это вот то, что... Кстати, Катя мне бросила вот эту новость, я вам сейчас расскажу. Ну давайте начнем с официоза, мы всегда так начинаем. Российская Федерация нанесла массированный удар по Виннице, есть попадание по гражданской инфраструктуре, 8 пострадавших. МИД сообщает, Россия ударила по польской фабрике «Берлинек» в Виннице. Есть раненые. Интересно, что эта фабрика выпускает. Польское деревообрабатывающее предприятие «Берлинек». Есть раненые. Руководитель завода только что сообщил мне, что это была умышленная атака с трех направлений. Есть пострадавшие, в том числе двое с тяжелыми ожогами. На месте работают украинские службы, присутствуют также представители нашего консульства. Это поляки говорят. Преступная война Путина приближается к нашим границам, написал глава МИД Польши. «Берлинек Групп» занимается производством деревянного напольного покрытия. Ну, сгорит что-то в России. Главное, что никто не погиб. Идем дальше. Погибли в другом месте, в другом регионе. Один человек погиб, еще 5 пострадали в результате российского обстрела города Никополь на Днепропетровщине. Российская армия убила женщину. К трагедии привел артиллерийский обстрел города, который враг совершил утром. Еще 5 человек в результате атаки пострадали. 2 раненых госпитализировали, 78-летняя женщина тяжелая, 69-летняя в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие будут лечиться дома. Ну, вот знаете, вот я думаю про эту 78-летнюю женщину, которая вот вышла куда-то, и вдруг бабах, и вот она в тяжелом состоянии. Вот это вот такая прекрасная старость имени Российской Федерации. Поврежденный банк, парикмахерская, магазины, спортклуб, аптека, многоэтажки. Россияне ударили дроном по скорой помощи на Харьковщине. Пострадали медики. Параллельно с этим туалетный ёршик по названию Песков в отчаянии. Понимаете? Это такая вот... Мама моя говорила когда-то, что есть такая поговорка: «Бьет и плакать не дает». Вот Российская Федерация, понимаете, это действительно какое-то такое... Что-то из «Звездных войн». То есть они положили на стол меморандум, в котором изложили все свои хотелки, на которые никто... Просто с ними работать нельзя. Это раз. Они продолжают бомбардировки, а параллельно с этим они как-то вот хотят, чтобы были переговоры. Потому что когда есть переговоры, у них надежда на то, что Трамп скажет, ну вот видите, вот переговоры, они же переговоры. Но дело в том, что Трамп сам сказал, что не может быть никаких переговоров. И устами Рубио, госсекретаря, он сказал, что можно вообще и переговоры, и все, что можно, но есть проблема. Проблема называется предложите хотя бы один какой-то пункт, о котором можно говорить. Про этот пункт это не должен быть обмен пленными, потому что обмен пленными можно и производить их без всяких переговоров. И вот что мы имеем. В Кремле хотели бы, чтобы Соединенные Штаты, то есть они-то говорят откровенно, эти дебилы говорят откровенно, чтобы США надавили на Киев для проведения нового раунда переговоров с Москвой. Значит, напоминаю, Рубио встречался с Лавровым, помните, да? И Лавров мог ему все изложить. Вместо этого Лавров передал ему бумажечку, донос на Зеленского, когда он говорил, что надо там русню убивать и так далее, и так далее. Вот это было такое, так сказать, движение, вот это такое было, да? Потрясающе. И теперь он говорит, надавите на Киев. То есть Киев это какая-то педаль по Пескову. Ну, Песков, ну смешной ты. У Пескова спросили у него, ну люди же интересуются. У Пескова спросили, можно ли договориться с партнерами о давлении на Киев с тем, чтобы украинская сторона вернулась за стол переговоров. Прямая речь Пескова. Мы всех призываем это сделать, оказать давление на Украину. В данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов, президента Трампа и его команды. И много было заявлений сделано, много было слова разочарований, но мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону. Сообщаю, не оказывается. Не оказывается. Закончилось. Не оказывается. Идем дальше. Тут такая хитрость. Я очень уважаю «Украинскую правду», издание, да, я вам сейчас читаю новости оттуда, и вдруг меня заинтересовала такая история. Рейтинг неодобрения Трампа в Соединенных Штатах снова приблизился к рекорду за время его второго срока. Представляете? Очередной антирекорд. Ну, давайте почитаем. Ну, как-то у соседа корова сдохла, а нами радость. Результаты опроса Economist и YouGov свидетельствуют, что 55% американцев недовольны работой президента Дональда Трампа. Это второй самый высокий уровень неодобрения с начала его второго срока. Значит, недовольны 55%, одобряют 41% опрошенных. Раньше было на неделе, на прошлой и позапрошлой, 53%. Одобряли, не одобряли и 42 одобрили. А что интересно, значит, вот только он стал президентом, вот как только он стал, тут же мгновенно его одобряли 49%, не одобряли 49% и не одобряли 43%. Постепенное падение рейтинга происходит в основном за счет падения минимальной поддержки демократов, которая была и так называемых независимых. В то же время среди республиканцев отношение к президенту практически не меняется. В начале каденции его президенты одобряли 94%, сейчас 92%. Ну, видите, красота среди бегущих, первых нет и отстающих, бег на месте общепримиряющий. Теперь Трамп заявил снова, что он выступил против удара Украины по Москве, который, по сообщениям СМИ, он обсуждал накануне с Зеленским. На вопрос, должен ли украинский президент быть агрессивным и распорядиться нанести удары по Москве или вглубь России, Трамп ответил, нет, он не должен нацеливаться на Москву. И дальше он говорит, я опровергаю намерение отправить Украине дальнобойное оружие в рамках схемы по продаже американского вооружения через НАТО. Мы не собираемся это делать, прокомментировал Трамп. Ну, вы знаете, до этого были слухи, а вот эта белявка Кэролайн Левит, она подтвердила, что Трамп действительно задал вопрос по поводу удара по Москве, на что Зеленский сказал ему, да мы можем, но у нас оружия нет. И томагавк они тоже не передают, но с томагавками есть другая проблема, о которой я чуть позже скажу. Дальше. СМИ рассказали, что Мерц, хай живе Мерц, сыграл весомую роль в решении Трампа о предоставлении дополнительных ЗРК Патриот Украине. Еще одним фактором этого стал рост раздражения президента США и его из-за того, что его попытки уговорить Путина на паузу в войне провалились. Значит, канцлеру Германии удалось лучше наладить контакт с Трампом, чем Олафу Шольцем. Фактором этого стала и готовность Мерса платить за американское оружие для Украины. Собеседники видят личную заслугу Мерца и самый большой успех Берлина в том, что Трамп недавно изменил свою позицию в отношении РФ и Украины и согласился хоть на какую-то помощь Киеву. Мерц инициировал звонок Трампа сразу после появления публикации в СМИ о том, что Пентагон заморозил поставки Украине, даже той помощи, которую согласовали при Байдене. Разговор состоялся 3 июля. Источники рассказали, что Мерц тогда сказал Трампу, что звонит поздравить его с Днем независимости США и предложил сделку о том, чтобы Германия купила у США две системы Патриот для Украины. Трамп тогда не сказал, согласится ли он, но пожаловался на то, что Путин водит его за нос. А уже 11 июля, после нового масштабного обстрела Украины, Трамп сам позвонил канцлеру Германии с мобильного телефона и выразил разочарование действиями главы Кремля. Собеседники издания рассказали, что Мерц был даже удивлен тем, что слышит от Трампа, и понял, что у него лопается у Трампа терпение в отношении Путина. И в этом разговоре американский президент сразу перешел на деньги и согласился с предложением Мерца относительно Патриот, заявил, что готов предложить не две, а даже пять систем. Вот так торгует Американович Америкой. По данным издания, Мерц сразу согласился, но заметил, что должен будет проговорить нюансы относительно средств на такую закупку с другими европейскими лидерами. Теперь Германия, вероятно, отдаст Украине две имеющихся у нее систем Патриот, закажет замену у США примерно за 2 миллиарда долларов. Еще одну систему оплатит Норвегия. А генсек НАТО Рюте упоминал, что потенциально присоединиться к закупке могут также Дания, Финляндия и Канада. Ну, неплохо. Неплохо. Спасибо Мерцу. Спасибо Мерцу. ЕС ведет санкции против россиян, которые глушат гражданскую авиацию в Балтии. Ну да, но если они их найдут. Да. Дальше. Теперь давайте другой источник посмотрим. В Главном управлении разведки пояснили, почему Украине... Ну, можно, конечно, дать томагавки, но они бесполезны. Сейчас я вам скажу, почему. Даже если США передадут Украине дальнобойные ракеты томагавк, их будет сложно развернуть. Для запуска у нас в Украине нет стратегических самолетов. Значит, что имеется в виду? Эти ракеты непростые в использовании. Основными пусковыми установками являются боевые корабли или стратегические бомбардировщики. У нас нет никакой стратегической бомбардировочной авиации. Он отметил, что очень важно, чтобы Украина имела возможность наносить кинетические удары глубоко внутри России по важным военным целям. Пока же переговоры о снятии ограничений на использование ракет «Атакамс» с радиусом действия 300 километров до сих пор продолжаются. Для нас очень важно получить разрешение на использование ракет большой дальности. Мы хотим уничтожить и разрушить в соответствии с процедурой НАТО. Ну, вот такое вот. Трамп рассматривает возможность на полную дальность атакамсов, это 300 километров. Ну, и могут передать дальнобойные ракеты Джасам. Неплохо, если передадут. Передавайте, передавайте. Все, что можете, то передавайте. Смотрю еще... ну, это видео, а текста тут есть? Да. Значит, новое заявление Дональда Американовича. Сейчас я посмотрю. Тут довольно длинный текст. А, Freedom. Это можно и по-русски. Соединенные Штаты Америки могут менее чем через 50 дней ввести масштабные санкции против России. Об этом заявил Дональд Трамп. Вот смотрите, это свежая новость, я не знал об этом. Это хорошая новость. Видимо, Мелания Трамп объяснила ему, что такое 50 дней. 50 дней в ее жизни? Да, давай интересней. Кроме того, ей звонил Путин, который сказал: «Мелания, давай движуху, движуху». Вот движуха должна быть. Он не считает слишком долгим такой срок, 50 дней, но не исключает, что он может закончиться раньше, чем запланировано. На вопрос, что произойдет в случае отказа России договориться о мире, глава Белого дома сказал, что будет очень плохо. Каким образом Трамп собирается принудить Путина к миру? Значит, экономические и военные усилия США могут принудить Россию к переговорам и уступкам, приемлемым для Киева и Вашингтона. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны. Они проанализировали последние выступления Трампа о военной помощи и возможных санкциях. Потери РФ на поле боя являются основным фактором ее экономических проблем. Дальше цитата. Вот довольно интересно, это совпадает с тем, что я говорю во всех моих программах, что 50 дней, 40 дней, да хоть 500 дней, хоть 10 тысяч дней. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, какой будет военный удар. Россия не боится слов. Медведев же сказал, что Россия не заметила вот эти 50 дней. А надо, чтобы она заметила. А для того, чтобы она заметила, для этого необходимо, чтобы чего-то там бабахало на российской территории. Принуждение Путина или принимать непопулярные решения, или столкнуться со сценарием, в котором Россия не может продолжать войну в нынешнем темпе, может привести Путина за стол переговоров, готового предложить уступки, чтобы закончить войну на условиях, приемлемых для Украины и Соединенных Штатов. Говорится в отчете вот этого Института изучения войны. Значит, тут обещание Трампа. Вот это вот интересно. Это кто говорит? Нет, это непонятно, кто говорит, так и я могу сказать. Важно, чтобы... Да, нет, хорошо, что он говорит о том, что это может закончиться раньше 50 дней. Ну, потому что там они как-то расслабились, 50 дней и так далее. Тут опять выходит Трамп, который говорит, что а почему 50 дней? Может, и не 50, может, и быстрее, да? Что говорит о том, что, конечно, политическая жизнь в Соединенных Штатах Америки не такая линейная и равнозначная. Трамп заявляет, свежее, Патриот уже в дороге. Соединенные Штаты получат компенсацию от Европы. Да, ну здесь, ой, как интересно, ой, как я испугался, боже мой. Господи, опять появился, только уже не Ван И, а представитель МИД Китая Линь Цзян. Вот, понимаете, Китай остается Китаем. Это гениальная абсолютно страна, но я не знаю, у них яйца есть вообще у кого-то, как они детей рожают. Китай считает переговоры и диалог единственным жизнеспособным вариантом прекращения российско-украинской войны. Власти Китая вот считают, мы категорически выступаем против всех незаконных односторонних санкций и долгосрочной юрисдикции. Я все это понимаю, я наизусть знаю уже, и могу вместо Си Цзиньпина, Ван И, вот этого Литяна, Линдзяна, говорить вот эти вот округлые слова, только вот кому ты, Линдзян, это говоришь? Переговоры и диалог – единственный жизнеспособным вариантом прекращения российско-украинской войны. Вот это ты о ком? Об Украине? Так Украина хочет. Вот, а ты говоришь какие-то глупости. Дальше смотрим. В Верховной Раде непростые сейчас баталии идут. Там Гончаренко сцепился с Гетманцевым. Я это освещать в программе не буду. Украинцы могут посмотреть. Там действующие лица, которые те люди, которые смотрят нас со всего мира, они не очень знают этих людей. Хорошо. Теперь давайте посмотрим то, что я для вас засейвил. Тут много интересного. Вот, понимаете, Действительно, как действует российская власть? Во-первых, надо создать какую-то структуру, абсолютно бессмысленную и в то же время беспощадную. Эта структура должна быть настолько идиотской, чтобы те, кто в этой структуре работает, они из-за отчаяния того, что они не понимают, что им делать, говорили всякие глупости, которые заставляют нас не просто к ним несерьезно относиться, а, ну, просто, я бы так сказал, смеяться над ними, да, шутить над ними. Значит, такая структура создана. Вот можете себе представить? Я бы хотел, чтобы меня взяли туда работать на зарплату хорошую. Я думаю, что у них хорошая зарплата. Можете себе представить? Член, значит, рабочая группа по укреплению традиционных ценностей при Министерстве Минприроды Российской Федерации. Тут нужно пояснить, чтобы вы поняли всю глубину такого русского идиотизма. Российского, хотите русского, мне все равно. Вот, например, Государственная Дума, да, вот в ней может быть рабочая группа по укреплению там каких-то ценностей. Это, пожалуйста, почему бы нет? Есть же там разные рабочие группы. Вот, пожалуйста, рабочая группа по ценностям. Но у меня вопрос. При Минприроды, ну, то есть министерство, как-то оно там, природоохранной деятельности, да? Вот какие там должна быть группа по укреплению традиционных ценностей? Только одна. Ну, например, надо высаживать два вида деревьев. Первое – это березки. Понятно почему, да, чтобы березки были, березки. Нет, три группы. Дальше осинки, потому что на осине вешаться хорошо. И третье – это какое-то дерево, я не знаю, какой твердой, твердой породы, для костылей и протезов, для героев СВОшников. Значит, вот замечательно было бы, если бы меня туда взяли. Я бы ходил, говорил патриотические тексты и получал зарплату. Но меня туда не... Нет, дубы, Гриша Сливка, это те, кто... дубы – это те, кто сделал эту рабочую группу. А теперь я вам прочитаю, это же рабочая группа, да, она же работает. Там же есть какие-то люди, да, эти люди должны работать. И эти люди должны чего-то говорить. И они забыли знаменитую, что, помните, да, иногда лучше жевать, чем говорить. Поэтому они говорят. И вот что они говорят. Россиянам, значит, есть такой баран, которого зовут Владимир Пинаев. Вот этот баран в этой группе. Россиянам нужно отказаться от магазинов и перейти к крестьянскому хозяйству, заявил член рабочей группы по укреплению традиционных ценностей при Минприроды Владимир Пинаев. По его мнению, гражданам надо брать пример с предков, чтобы очиститься от токсинов. Свою мысль Пинаев пояснил с помощью барана, ну, коим он является. Не надо в Москву за колбасой. Вот баран у вас пасется, пожалуйста, кушайте мясо. Шкуру сняли, пожалуйста, шапку сделайте. Несколько шкурок, это шуба. Боже, какой идиот. Крестьяне раньше так жили. Уже все было до нас изобретено. Взгляните на свою историю, и все сразу станет понятно. Он абсолютно прав. Какое там электричество надо лучиной, тем более знаете, что есть предложение, законопроект о том, чтобы перейти на старорусскую систему мер. Там локти, чего там еще, аршины. И поскольку умом, значит, вот это вот аршином все вот это вот российское не измерить, то вот вы понимаете, до какой жизни должна дойти Российская Федерация, если появляется вот это под названием Пинаев, который говорит, что надо отказываться. Ну, ему сложно. Дело в том, что его там 4 дома и 5 машин, которые на внуков, на бабушек столетних и так далее. Это все, ну, понятно. Но да, сажень, пишет крокодил, да, сажень в плечах у Пинаева. И полная пустота в голове. Ну, ладно, это вот, понимаете, смеяться, ну, просто мы уже, я так думаю, устали смеяться над Россией. Просто невероятно. Замечательный поэт Сергей Гондлевский отозвался на то, что Акунину дали 14 лет тюрьмы. Акунину 14 лет тюрьмы. Там за терроризм, за все, что можно. И он написал так: Гриша, когда я узнал, что тебе дали 14 лет, я что-то тотчас смутно припомнил и запросил искусственный интеллект. И память меня не подвела. Эдмон Дантес провел 14 лет в заключении в замке Иф. Зловещее совпадение. Этим людям не позавидуешь. Обнимаем тебя, дорогой друг. А это совершенно замечательно. То есть у нас такое... Вот вы понимаете... Рудольф Нуриев, когда он сбежал на Запад, выдающийся танцор, он сказал, что никогда больше не окажется в России. И он сдержал свое слово. Понимаете, там бы вокруг него танцевали, танцевали, а потом страна превратилась вот в это дерьмо. 14 лет Акунину. Замечательную вещь придумала Государственная Дума. Понимаете, эти пиндюки, они же придумывают все время что-то такое, чтобы напугать, а их никто не боится. А они же не понимают, что ничего по этому поводу они сделать не могут. Вы даже не представляете, сколько законов принято, которые невозможно проконтролировать. Ну вот никак. Ну вот, например, Госдума инициировала новый закон, который вводит ответственность за поиск и чтение экстремистских материалов. Ранее было запрещено лишь за распространение. Но я не знаю, может быть, кто-то из думцев, которые еще не залили водкой и деньгами оплывающие мозги, может быть, они как-то спросят. Ну, во-первых, нет четкого деления, что такое экстремистский материал. Во-вторых, если я захожу под VPN, под VPN куда-то, потому что не работает интернет, где-то там в Тырловке, и беру какой-то материал, который эта власть... Ну, вот читаю Акунина, да? Читаю Акунина. Он же даже срок, Акунин, получил 14 лет. Тут есть проект, знаете чего, доноса. Довожу до вашего сведения, что мой сосед из квартиры 35 вечерами тайно подсчитывает экстремиста Акунина и вообще слишком многое знает, телевизор не смотрит и выглядит отвратительно по-интеллигентски. Ну вот как проверить, что я там где-то через VPN читаю? Понимаете, это рассчитано на тараканов. Вот вы знаете, вы включаете свет на кухне, я наш свидетелем был в городе Одессе в советские еще времена, на исходе советских времен. Нет, в советские времена, где-то 78-79 год. мы заходили с приятельницей Региной, она там жила, мы включали свет, и тараканы разбегались в разные стороны. Вот считает российская власть, что граждане России – это вот такие тараканы, которых вот так вот ты пугаешь, и они: «Не-не, сынок, не надо, не ищи, не пиши фамилию Акунин». Кстати, может и срабатывать. Почему? Смешно. Сенатор Линдси Грэм. Сейчас же идет дискуссия, так сказать, и все шпыняют Трампа вот про эти 50 дней. И я думаю, что именно тем, что его шпыняют и говорят, что ты рохля, он вот сделал вот это заявление, что может быть и не 50 дней, а меньше. Сенатор Линдси Грэм. Если Путин и другие будут интересоваться, что будет на 51 день, я бы посоветовал им обратиться в Аятоллу. Не к Аятолле, а обратиться в Аятоллу. Если бы я был страной, которая покупает дешевую российскую нефть и поддерживает военную машину Путина, я бы поверил на слово президенту Трампу. Ну, правда, не отчетливое слово у президента Трампа, да, вот как бы оно такое очень расплывчатое, но тем не менее, почему бы и нет. Теперь, вы знаете, упал самолет Air India, погибли люди, более 200 человек, и как-то все это было странно, потому что там же защита от дурака и от дураков. Предварительный отчет о крушении самолета Air India показал, что оба переключателя управления подачей топлива были переведены в положение «отключено». Почти одновременно, сразу после взлета. Это привело к прекращению подачи топлива в оба двигателя и потере тяги, что стало непосредственной причиной катастрофы. Анализ данных черных ящиков подтвердил, что переключатели подачи топлива были переведены из положения «run» работа в положении котов отключено с разницей в одну секунду. На аудиозаписи из кабины слышно, как один пилот спрашивает другого, почему тот отключил топливо, на что получает ответ: я этого не делал. Через несколько секунд пилоты пытались вернуть переключатели в рабочее положение, перезапустить двигатели, однако времени для восстановления тяги не хватило. Эксперты по авиационной безопасности отмечают, что конструкция топливных переключателей Боинга 787 Dreamliner предусматривает защиту от случайного или автоматического срабатывания. Переключатели не могут быть легко или случайно переведены в положение «отключено». Для этого требуется осознанное действие. Это означает, что один из пилотов намеренно совершил диверсию, повлекшую огромные человеческие потери. Напомним, крушение произошло в городе Ахмедабад, погибли не менее 316 человек, 241 на борту и 75 на земле, когда самолет врезался в жилой дом. Ну вот мы думаем, как такое может быть? Но да, крокодил правильно пишет. Карина Минасова, официально он прилетел в 89 году, гостил 3 дня у своей матери в Уфе. Нет, знаете, я тогда перепутал. Я вам сейчас скажу, кто. Черт побери, я вспомню вам, скажу. Я вспомню, скажу. Да. Вернемся к самолету. Да, пилот-суицидник, наверное, так. Они определят, у них же все, и видеозапись есть, и все. Они все... Барышников. Ну, еще раз. Пишет Борис Акунин. Новая газета опубликовала подробный репортаж о том, как военный суд судил пустую скамейку, на которой должен был находиться я, пишет Акунин. Мнение подсудимого не выясняется в связи с его отсутствием, сказал судья Олег Шишов. Сначала читать очень смешно, особенно про свидетельские показания, но постепенно накатывает жуть и веселиться совсем не хочется. Ведь точно так же у них судят не пустые скамейки, а живых людей, находящихся в полной власти этого поганого спрута. Этот самый Шишов недавно дал 22 года волонтерке Надин Гейслер и отправил в колонию 16-летнего Арсения Турбина, арестованного по дороге в школу. Прочтите текст. Он, помимо прочего, еще и хорошо написан. Ну, это там дальше идет текст, но вот реакция правильная Акунина. Значит, когда из того парня, помните, который во время эфира «Дождя» сказал, что, как он там сказал, что жалко российских мальчиков, что-то вот такое вот он сказал, после этого у них и так были непростые отношения, да, потому что Латвия требовала от «Дождя» быть, а он там был, сейчас не в Голландии, в Нидерландах. Он требовал, чтобы все-таки «Дождь» был каналом латвийским, а не русским. Но, тем не менее, значит, они аннулировали лицензию и так далее. Пишет Тихон Зятко. Хорошая новость этого утра. Латвийский суд отменил решение местного регулятора об отзыве лицензии «Дождя». Мы еще читаем многостраничное решение суда. Но главная новость такова. Наша жалоба на решение регулятора, лишившего «Дождь» лицензии в декабре 2022 года, удовлетворена. Это прекрасно. Спустя 2,5 года справедливость восстановлена. Регулятор уже сообщил, что собирается обжаловать это решение, но мы надеемся, что оно станет началом нашего возвращения в кабельные сети Латвии и других стран Балтии. Я очень благодарен нашим зрителям в Латвии, которые поддерживали нас на протяжении всего процесса, и, конечно, юристам «Дождя» и юристам, которые нам помогали в Латвии. Спасибо всем. Вот такое написал. Я ребят поздравляю. Генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, могут очень сильно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией. Про это он сказал во время встречи с американскими сенаторами в Конгрессе. Если вы сейчас живете в Пекине, Дели или являетесь президентом Бразилии, вас может это очень заинтересовать, потому что это очень сильно ударит по вас. Поэтому, пожалуйста, позвоните президенту России Путину и скажите ему, что он все-таки должен серьезно отнестись к мирным переговорам, потому что это как-то вот очень сильно отрикошетит по Бразилии, Индии и Китаю. Цитирует слова Рютте агентства Reuters. Вы знаете, это такая очень такая правильная постановка вопроса, потому что, конечно, ну, с Бразилией совершенно спокойно Трамп может испортить отношения. Ну, можно выше. Что, 808 лайков? Хорошо работаете, ребята. Замечательно работаете. Прекрасно. Ну, летний день. Какие там лайки? Я все-таки правильно сделал, что понял, что с вами каши не сваришь в этом смысле. Поэтому живите, живите себе как хотите. Это действительно очень хорошая история, потому что они должны задуматься, что они могут, что они будут делать. Бразилию не очень жалко Трампу, у них плохие отношения. А вот Витошкин мне пишет, борщ остывает, заканчивая, они все равно лайки не ставят. Ну, еще минут семь. Еще минут семь я поработаю, ладно? Давай как-то вот. Смешно. А вот такие страны, как Китай, Индия, понимаете, можно как бы спрятаться и сказать... Да пронесет как-то, а если не пронесет? Вот с Китаем точно не пронесет. Правда, там есть торговое соглашение, но тем не менее. Китай, Ну, с Индией там сложнее вариант, там более такой сложный клубок отношений. Там ей сильно вредить не надо, потому что она держит, одна ядерная страна держит за бомбу другую ядерную страну, которая называется Пакистан. А Пакистан держит Индию за горло, за хобот слона. Поэтому там, так сказать, более-менее как-то можно что-то. А вот Китай, почему? Китай может немножко пострадать. Почему бы не пострадать? Извечный враг. Правильная позиция. Я говорил, я перепутал, значит, я имел в виду, когда мы говорили про поэта, я имел в виду Иосифа Бродского, который уехал, которого по-скотски выслали. Марин, спасибо вам большое. Ну вот, пробило. Бросили донат. Благодарю вас. Это уважительное отношение к нашему каналу. Спасибо вам. И вот Иосиф Бродский давал интервью Жене Альбац. Естественно, она задала ему вопрос, когда он был жив еще, она задала ему вопрос, а поедете ли вы в Россию? И вот что он сказал, и ну, он умнейший человек, я еще раз вам рекомендую посмотреть фильм документальный, который называется «Прогулки с Бродским». Вы помните суд, чем вы зарабатываете деньги? Там, какая ваша профессия? Я поэт. Нет. Профессия ваша какая? Чем вы зарабатываете деньги? Я пишу стихи. Нет, чем вы... Ну и так далее. Это был суд. Ничего не меняется. Сейчас точно так же. И вот что он сказал. Время от времени меня подмывает сесть на самолет и приехать в Россию. Но мне хватает здравого смысла остановиться. Куда мне возвращаться? Ведь это теперь уже другое государство, чем то, в котором я родился. Я по-прежнему думаю об этой стране в категориях Союза, а не России. С этой страной меня связывает только прошлое. Прошлое, которое дало мне абсолютно все, дало понимание жизни. Россия – это совершенно поразительная экзистенциальная лаборатория, в которой человек сведен до минимума. И потому ты видишь, чего он стоит. Но возвратиться в прошлое нельзя и не нужно. У человека только одна жизнь, и когда справедливость торжествует на 30 или 40 лет позже, чем хотелось бы, человек уже не может этим воспользоваться. Поздно. К сожалению, поздно. Я не хочу видеть, во что превратился тот город Ленинград, где я родился. Не хочу видеть вывески на английском. Не хочу возвращаться в страну, в которой я жил и которой больше нет. Знаете, когда тебя выкидывают из страны, это одно. С этим приходится мириться. Но когда твое отечество перестает существовать, это сводит с ума. Не следует думать, что это у него ностальгия по Советскому Союзу. Это ностальгия по его родному городу. Антон Василенко, а как обещал умереть на Васильевском? Он обещал умереть на Васильевском, он не знал, что сойдет с ума. Ну, не он, Российская Федерация, Советский Союз, Российская Федерация. Понимаете, он, что ему делать? Все поменялось. Значит, YouTube возмутился тем, что народ стал активно использовать искусственный интеллект, не тратя ни копейки, а YouTube должен оплачивать их ролики. Я вам говорил, что здравый смысл здесь, так сказать, возобладает. И вот он начинает возобладовывать, если можно так сказать. Вот смотрите, с 15 июля все, что без автора, искусственный интеллект голос, автонарезка, искусственный интеллект шорцы в пролете, искусственный интеллект контент теперь не будет монетизироваться. Плюс отрубили рекламу для русскоязычных. Язык видео теперь важнее, чем IP. Это не совсем так. Вот это написано неправильно. Тут написано, VPN не спасает, если ролик на русском языке. Нет, это не так. IP важнее, это вранье. Все наоборот. Они сказали, что все, что идет с территории Российской Федерации, монетизироваться не будет. При этом, если вы вещаете через VPN, они все равно определят, откуда вы вещаете. Так что здесь как раз написано все наоборот. А вот что касается, что без автора искусственный интеллект, голос и так далее, это абсолютно все правильно. Каждый человек творит своего несчастья, говорили мудрецы, и свой политический проигрыш, стратегический политический проигрыш, Григорий Алексеевич Явлинский ковал давно. Понимаете, он резал себя ножом, он палил себя паяльником, он травил себя ядом, чтобы ничего не сказать, чтобы заткнуть себе рот, чтобы стать никем. И он стал никем. Кто был никем, тот стал никем. И он достиг успеха в этом деле. Представители партии «Яблоко» не смогли собрать подписи в поддержку своего выдвижения на выборах к Заксобранию Челябинской области. Об этом сообщил руководитель регоотделения партии Ярослав Щербаков. Партия выдвигала только 5 кандидатов в одномандатных округах. Успеть собрать... Ну, простите. Успеть собрать нужное количество, установленный срок не получилось. Сдать собранные подписи не получилось и так далее. И дальше смешная фраза. Щербаков поблагодарил избирателей, поставивших свои подписи в поддержку кандидатов от «Яблока». Он добавил, что кандидаты партии будут бороться за победу на выборах муниципальных депутатов в Миассе и Копейске. Боритесь, боритесь. Понимаете? Но если ты с 2008 года, фактически, после Мюнхенской речи. Если ты с 2008 года работаешь над уничтожением себя как политика, своей партии как субъектной партии, которая хоть что-то говорит, что-то решает, ради того, чтобы, ну, короче говоря, что ты вот политик, вот, понимаете, он, Юлия Навальная, только наоборот. Юлия Навальная и ФБК ждут, когда Путин как-то падет, и тогда они приедут, и вот они-то, вот Григорий Алексеевич Явлинский тоже думает так, что вот когда Путин уйдет, тут-то я и развернусь. Да нет, Григорий Алексеевич, возраст, самое главное, политические зубы выпали. Политические яйца отпали за ненадобностью. Поэтому вы уж простите, Григорий Алексеевич. Успехи Трампа. Трамп заключил торговое соглашение с Индонезией по принципу «Америка прежде всего», открыв весь ее рынок для американской энергетики, сельского хозяйства и производства. Индонезия закупает американские энергоносители на 15 миллиардов долларов, американскую сельскохозяйственную продукцию на 4,5 миллиарда долларов и 50 самолетов Boeing. Американские фермеры, скотоводы и рабочие теперь имеют полный доступ к рынку с населением 280 миллионов человек без каких-либо пошлин и торговых барьеров. Тем временем Индонезия будет платить 19% пошлину на свой экспорт в США. Можно сказать, что Трамп опять трахнул очередную страну, но раз они подписали такое соглашение, значит, Индонезии это выгодно. несмотря на 19%. Хватит. Как-то говорят, хорошего понемножку. Тем более, что, что вас 3263 человека, а всего остального кот наплакал. Того, что вы вроде бы должны сделать для этого канала. Ну, это вот... подписывайтесь на TikTok. Там сейчас 4665 человек. Это старая цифра или новая, Роберт? Я хотел бы понять. А нужно 10 тысяч. В общем, еще... Но я сейчас активизировался... Сейчас я активизировался в ТикТоке. В общем, короче говоря, подписывайтесь на ТикТок, и будет вам счастье. И мне будет счастье. Спасибо вам большое. Встречаемся в 9 вечера. Добро пожаловать на программу, которая называется «Гонопольская правда». В 21 час. Счастливо.